Говорит Радио Свобода. В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Мой сегодняшний гость – журналист, телеведущий канала «Культура» Николай Александр.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
Напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве, телефон 96143, в Петербурге 740-4940, абонент всюду «Радио Свобода» и наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Ну, телезрители и радиослушатели еще помнят голос Николая Александрова, он работает на радио «Эхо Москвы». В том числе, и вот есть такие, значит, книжечки всякие, да,
радио... Книжечки существуют давно, радиодетали существовало еще целый, существовал еще целый ряд передач, поскольку все-таки на «Эхо Москвы» я работаю с 90-го года.
О, ветеран радиовещания. А на «Радио Свобода» бывал?
Да, конечно, конечно, то есть, поверх барьеров.
То есть да, не дебют, да, не дебют. Ну, замечательно. Все-таки начнем вот с книжечек, начнем с книжечек. Что, вот так вот самому нравится все читать? Или это работа?
Да нет, ведь, конечно, это работа. Иногда так бывает, что то, что как раз нравится читать, откладывается в сторону, просто в силу того, что требует больше времени. А все-таки журналистика – это постоянный поток, это конвейер. И, разумеется, это уже такая вот поточная работа, она ставит перед проблемой выбора. Иногда некоторые вещи, которые прочесть необходимы, они прочитываются. Иногда прочитываются вещи, которые прочесть легче, потому что они требуют меньше времени, а иногда серьезные книжки требуют гораздо больших усилий, они откладываются.
По-честному. Ты до конца все дочитываешь то, что ты комментируешь?
Нет, конечно. Конечно, нет. Ну, если учесть, что, допустим, в программе «Порядок слов» прочитывается, представляется 16 книжек в неделю,
то...
Поэтому нет, я абсолютно... Поступаю я всегда абсолютно честно, разумеется, книжку я прочитываю с большим или меньшим вниманием. Но, конечно, существуют книги, которые я пролистываю. И ясно, что на каждую книгу требуется разное количество усилий. Ну, а кроме того, существует довольно большое количество книг, которые, наверное, просто вредно читать от начала до конца.
Козлёночком станешь, как было сказано в русском. Их тоже ведь надо рецензировать каким-то образом.
Да, просто иногда же понятно. Ну, просто ведь ты же имеешь дело с текстами. Иногда ясно, когда ты берешь какой-то текст и прочитываешь 10 страниц, что, в общем, дальше ожидать.
Коровьев, я помню, даже не 10, говорил, а 5 страниц по Достоевскому. Говорили, что Достоевский писатель все-таки, да? Значит, возьмите 5 страниц любых его романов. Конечно,
по... А иногда даже по названию. Я вот недавно мне звонила буквально вчера Гали Юзефович. Она для журнала, значит, «Психологи» делает такой книжный обзор. И спрашивала меня, что я думаю по поводу того, что довольно много женских авторов у нас сейчас появляется. У нас такая развитая женская литература. Выходит огромное количество романов. И я вспомнил, пример мне прислала девочка из Екатеринбурга книгу с просьбой на нее отозваться и вообще говорит, что, может быть, вы как-нибудь в программе покажете. Вот. А книга следующая, значит, фамилия автора Анна Мат с двумя «т» на конце. Вот. А книга называется «Муси-пуси маэстро». И вот честно могу признаться, что дальше название я просто даже не почел. Мне пока страшно открыть.
Но рецензировать уже можно.
Может быть, это гениальное произведение.
Вполне возможно.
Но рецензировать уже можно по названию в каком-то смысле. Я, когда в издательстве «Вагриус», мой знакомый, который работает там редактором, но в сущности какие-то вещи он редактирует, и хорошо редактирует, он профессиональный редактор, но за каких-то авторов, как раз таких, которые составляют наибольший доход издательства зачастую, он просто о них пишет, разумеется, потому что там уже редактировать смысла не имеет, может, с любого места. Вот. И он мне приводил такие цитаты, он мне давал рукопись. И я вот открывал вот так наугад, просто посередке. Какой там 10 страниц? Вот ты читаешь абзац, и уже все, уже абсолютно достаточно. Ну хорошо, бог с ними, с сумасшедшими и графоманами. А чем ты объясняешь, перед тем, как мы перейдем все-таки к тому, что мы с тобой оба, я надеюсь, считаем литературой, чем ты объясняешь такой интерес к такой вот средней литературе? Вот не совсем макулатуре, но вот такой вот женской, условно говоря, литературе.
Да мне просто кажется, что на самом деле это такая востребованность раскованного разговора. А если уж говорить о женской литературе, то девочки же вообще гораздо более писучие, чем мальчики, начиная со школьного времени. Кто помнит детские сочинения, да?
Мальчикам нужен повод для начала речи все-таки чаще всего, да?
А здесь, в общем, повод. Достаточно чувств, да, или просто эмоции, расположение. А, и поэтому, как только появилась возможность раскованно говорить о своих чувствах, переживаниях, мыслях, вообще просто о своей жизни, так сразу, и как только этот жанр стал востребован, ну, можно просто посмотреть даже на живой журнал, да, какой необыкновенной популярностью он пользуется, вот такая открытая речь. А, но то же самое по существу и в книгах, это же, в общем, тоже ведение разговора, но немножко в другом формате.
То есть, если это воспринимать не высокомерно, так сказать, поправляя пенсне, воображаемое на носу, как литературу, а если это воспринять как такую социологию, то это вещь вполне положительная.
Конечно, абсолютно.
Да, то есть, ну, как говорил Шостакович, когда ему писал об этом в своей книжке «Баек», к Шостаковичу пришел молодой человек там с фортепианным концертом, Шостаковичу выслушал, сказал, гораздо лучше, чем водку пить, похвалил. Да. То есть, конечно, ну, замечательно, замечательно, что это возможно, замечательно, что это есть. Звонки уже, да, замечательно.
Да, у нас нам дозвонился Евгений Владимирович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Разрешите спросить о последнем так называемом женском бестселлере Улицкой, который выдумал про каких-то 36 еврейских праведников, а потом сочиняет про свое тайное православие. Я счел это графоманией и прочитал 9 страниц.
Простите, пожалуйста, как вас зовут, еще раз напомню?
Евгений Владимирович.
Евгений Владимирович. Ясно.
А это имеется в виду переводчик Даниэль Штайн.
Mm-hmm. Если это имеется в виду переводчик Даниэль Штайн, то...
Даниэль Штайн переводчик.
Да, Даниэль Штайн переводчик. То я как раз хотел говорить об этой книжке, но с совершенно другой интонацией.
Я бы тоже сказал, совершенно другой интонацией.
Совершенно другой интонацией. Улицкая – это, давайте определим, это не женская литература.
Абсолютно точно.
Когда мы говорим «женская литература», мы не имеем в виду пол написавшего. Мы имеем в виду отношение вообще, степень отношения этого к литературе. Сафо – не женская литература, Ахматова, Цветаева – не женская литература, да? Улицкая – не женская литература.
Нет, я считаю, что это одна из лучших книг Людмилы Улицкой, безусловно, и, может быть, вообще лучше, что она написала, с моей точки зрения, начиная с «Сонечки», по крайней мере, или там «Медеи», которую я тоже очень люблю. Даниэль Штайн – переводчик, книга, с моей точки зрения, очень серьезная, и, в общем, не случайно Людмила Улицкая так переживала по поводу того, как на нее откликнуться, потому что действительно затрагивается целый ряд вопросов очень серьезных. Я только напомню, что ведь это не просто книга, а книга, которая написана на документальной основе. Главный герой Даниэль Освальд Руфайзен, действительное лицо, католический монах в монастыре в Яффе, он действительно сын евреев из Польши, который сначала бежали в 1939 году, а потом вновь оказались на оккупированной территории. Человек, который сначала спасался от немцев, потом некоторое время даже работал переводчиком в гестапо для того, чтобы спасать тех евреев, которых можно было спасти. Затем воевал в партизанском отряде, затем отправился в Святую Землю, принял христианство и, значит, но тем не менее отправился именно в Палестину. То есть сама биография этого человека, она абсолютно непридуманная. Существует книга, и поначалу Улицкая хотела писать именно документальную книгу, но она написала другое произведение, она написала роман, и вполне понятно, почему именно это художественный роман, потому что это другая степень как бы ответственности, человек способен гораздо свободнее.
Я думаю, мы еще вернемся к этому роману, да, пожалуйста.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях журналист телеканала «Культура» Николай Александров. У нас есть звонок, Борис Павлович из Новочеркасска, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к Шендеровичу. Вот такой. В последнем, вот в первом номере за этот год журнала «Роллинг Стоун» на 15-й странице написано, что вы организовали новую политическую партию «Лом» вместе с Ильей Яшиной и Евгением Бунимовичем.
Что? Где написан? Какой журнал?
«Роллинг Стоун». Музыкальный журнал такой.
Я поздравляю всех меломанов.
15. Причем расшифровывается она очень неприлично. Я ее даже...
Вы знаете что? Давайте мы, Борис Павлович, сделаем так. Значит, я предлагаю музыкальным журналам заниматься музыкой, а я вот сейчас в прямом эфире узнал о том, что являюсь основателем новой политической партии. Спасибо, что сообщили. Комментировать тут особенно нечего. Вот вернемся к роману Улицкой. Тут ведь меня, помимо того, что мне действительно просто очень понравился роман, я давно не погружался так в художественное произведение. Давно я так не выключался из жизни, как когда читал этот роман. Вот это забытое с юности ощущение, когда можешь проехать остановку, когда жизнь за пределами книжки теряет на некоторое время смысл, ты должен понять, что там это имеет гораздо больше отношения к тебе, чем эта остановка, на которую ты едешь. Должен сказать, что сама задача, которую поставила перед собой Улицкая, сам замах вызвал во мне просто огромное уважение, потому что попытка честно разговаривать на эти темы, сегодня на темы религиозные, на темы соотношения религии с свободой воли человеческой, сама постановка вопроса, сам охват, сама беспощадность и, рискну сказать, максимально возможная для человека объективность, способность встать, увидеть все в охвате, не становиться на сторону какой-то нации, какой-то религии, а попробовать приподняться, как Мюнхгаузен говорил, да, Горинский, самого себя за волосы, и попробовать посмотреть на это с максимально возможной для человека высоты. Сама постановка задачи Улицкой вызвала у меня просто огромнейшее уважение. Я очень любил и люблю то, что она делала раньше. Мне больше всего нравилось до сих пор из того, что она написала «Веселые похороны». Но вот это тут действительно какой-то особенный совсем случай. Я хочу, обращаясь к Евгению Владимировичу, вот звонившему, предложить ему не торопиться с выводом. С такими резкими и с такими резкими оценками. Когда вы начинаете вы можете оценивать текст, это право каждого, а вот оценивать степень православия другого человека, я думаю, не стоит никому. Да? Не надо брать на себя это. Это мое личное мнение.
Евгений из Москвы нам дозвонился. Прошу вас, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений.
Я хотел вот затронуть проблему формирования вкусов общества, литературных, художественных, в области шоу-бизнеса, в музыке, то есть. Скажите, вот определенная этническая группа берет на себя очень тяжелую груз, задачу.
Евгений, не мучайте нас загадками. Какая этническая группа? Скажите, что за этническая группа?
Ну, вы же не хотите разговаривать на запретные темы.
Секундочку.
А какие темы запретные?
Евгений, какая-то загадочная этническая группа. Евреи, что ли?
А что значит «что ли»?
Выражайтесь как-то.
Закрываете рот, когда люди говорят про евреев. Почему так? Ведь проблема-то существует, ребята.
Какая проблема? Объясните, в чем ваша проблема, Евгений. Мы вам поможем по возможности.
Проблема существует в том, что она назревает, и очень плохие события предстоят. Вот в чем дело.
Так, секундочку, мы про музыку.
Я вообще говорю о том, что ваша этническая группа везде занимает лидирующие позиции во всех нишах нашей российской действительности.
Понятно. Человеку не нравятся евреи. Имеет право. По поводу того, кто занимает...
Я, честно говоря, не понял вопроса.
А не было вопроса, Коля.
Коля,
не было вопроса. Не было вопроса. Человеку не нравится, причем не нравится настолько, что он не оскверняет язык даже нехитрым названием этой национальности. Бог с ним. По поводу занимания лидирующих групп, сравнения процентов. Лет 20 уже как открылось, значит, этот гнойник открылся, и гной продолжает переть. Вот на наших ушах только что повис кусок этого гноя, и будет переть еще, видимо, долго, потому что гноя скопилось много. Мое отношение к этому вопросу, к еврейскому вопросу, вообще к национальному вопросу шире, отношение совершенно безразличное. Мне интересен текст, или мне нравится музыка, и мне по большому барабану, к какой этнической группе относится тот, чей текст мне нравится или музыка нравится. Если среди людей, пишущих неплохие тексты и сочиняющих хорошую музыку, случаются евреи, вам, Евгений, придется с этим смириться, потому что народ не бездарный, как выяснилось. Ну, значит, иногда что-то сочиняют талантливое. Ну, потерпите.
С пейджера. Скажите, вам нравится, что Россия поднимается с колен, и Европе и Америке придется с ней считаться?
Тут в вопросе несколько загадок. Коль, да, давай ты начнешь
отвечать. Все-таки мне хотелось на одну тему поговорить, я думаю, что мы так или иначе к этому придем. Уж больно такое странное утверждение. То есть, с одной стороны, конечно, замечательно, что Россия поднимается с колен, но вот второй тезис несколько странноватый. Мне кажется, что вот как раз такое рабское и чудовищное положение, которое было на протяжении многих лет в России, не устраивало Америку Америку и Европу. А Европу уж, по крайней мере, точно. А и вообще, мне кажется, что свободный мыслящий человек гораздо, гораздо приятнее, нежели такой вот раб-ненавистник, который, с одной стороны, живет в рабстве, но, с другой стороны, еще как переживает разного рода комплексы.
Причем раб-ненавистник с, ядер... да. с ядерным потенциалом.
Да, да, да. И мне кажется, что вот со свободным человеком, который отвечает за свои слова и который, по крайней мере, произносит какие-то внятные слова и умеет думать и последовательно в своих мыслях, иметь дело гораздо легче. И, кстати, именно поэтому, может быть, появляется такое количество книг. Ну, может, мы чуть попозже об этом поговорим, потому что, с одной стороны, существует сейчас крайне распространенный жанр антиутопии. Антиутопии вышло невероятное количество. И за последний год только, 2017, Славниковой... День опричника Сорокина, да? Антиутопия, скорее, конечно, относясь со скепсисом к тому, что происходит, выражает, в общем, в своем тексте, в художественном тексте, выражает скорее фобии и страхи, которые преследуют общество. Но, с другой стороны, неожиданно оказался востребован жанр утопии. Разного рода сценарии, геополитические прогнозы, конечно, как что
Юрьев
будет... Да, вот Юрьев совершенно удивительная книга, и всех замечательных слушателей, которых вот так волнует геополитическое положение России в будущем, как кто с кем будет считаться, я отсылаю к этой замечательной книге, о которой господин Дугин написал, что это Россия, за которую хочется умирать,
и за которую
хочется убивать. Да. Там достаточно посмотреть географическую карту, вот Россия лет через 50, там есть совершенно фантастические вещи. Арабскому миру отдана Африка, Индия осталась сама по себе, а вот, допустим, Европы не существует, потому что евразийский континент полностью принадлежит России. И гениально совершенно решена проблема с Китаем.
Как
быть с Китаем? Ну, потому что, понимаешь, они претендуют на Сибирь и прочее, прочее. Так вот, господин Юрьев Китаю отдает Австралию и Новую Зеландию.
Широко жил партизан Баснюк, известный Довлатова.
Кстати говоря,
китайцы в курсе вообще?
Нет, еще. Кстати, еврейского вопроса тоже нет, потому что Израиль принадлежит России.
Ну, какой может, по Юрьеву, какое может окончательное решение еврейского вопроса? Одним не удалось, Юрьеву, он надеется, удастся. Бедные, бедные люди. По поводу России, давайте, поскольку вопрос отчасти был адресован мне, нравится ли, что Россия поднимается с колен, то два вопроса. Про Европу-Америку и про наше поднимание с колен. Во-первых, я не вижу особенного поднимания с колен. Да? Если нефть будет, как предсказывают, $150 за баррель, ну, значит еще какое-то количество там, десятков тысяч людей смогут проводить свое время в Куршевеле с эскортом. Да? Большого отношения к жизни России, к будущему России, это не имеет, только развращает страшным образом и не дает возможности поглядеть правде в глаза. Что же касается поднимания с колен, то когда человек поднимается с колен, не худо бы понять, зачем он это делает. Да? Некоторым, я не говорю сейчас про Россию, я сейчас говорю про метафору, да? Вот если некоторый агрессивный, темный, напившийся человек поднимается с колен, то ему следует помочь остаться, да, лучше позвать ОМОН, чтобы положил его, даже чтобы он не стоял на коленях, а лег просто лицом вниз. Зачем поднимается с колен? Кто? Если мы поднимаемся с колен по Юрьеву за тем, чтобы... значит, устроить Третью мировую войну и выйти в ней победителем, то я предпочел, чтобы положили вниз лицом, начиная с Юрьева, да? Это мое личное предложение к ОМОНу. А если мы поднимаемся с колен для того, чтобы побриться, умыться, привести себя в порядок, и, как мы декларировали за 15 лет последних неоднократно, попытаться стать частью европейской цивилизации, прекрасной, огромной частью, так сказать, к которой мы имеем основания принадлежать, тогда я полагаю, что Европа и Америка будут нам всячески помогать. Я согласен с Николаем в том, что и Европе, и Америке, конечно, спокойнее иметь дело с адекватными людьми, с людьми, признающими некоторые правила.
Нам дозвонился Иван из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор.
Здравствуйте.
И добрый вечер, Николай.
Здравствуйте.
Значит, Виктор, я в 52-м году для себя раз и навсегда окончательно решил, мне было 5 лет, еврейский вопрос. Я тонул в Азовском море в Анапе, народ кишило. А меня спасла еврейская женщина и сказала мне об этом. Вот помни, мальчик.
Ну, знаете, есть более, менее стрессовые пути, но неисповедимы пути Господня, то, что называется. Вот бывает и так, бывает и так. Да, еще звонок, еще письма.
Есть звонок и есть письма. Уважаемый Николай, я тоже ветеран «Эхо». Включила 22 августа 90-го года в 19 часов. Вас слушаю всегда. Много раз выиграла книги. Во всяком случае, есть ориентир. К сожалению, в последнее время нас отлучили от обратной связи, так как сообщения принимаются только на СМС. Не все имеют эту возможность, пишет Ирина. И похожее письмо с Нового года. «Эхо Москвы» отменил пейджер. Я постоянный слушатель. У меня нет мобильного телефона. Нам, слушателям, приходится платить за звонки. Ваше мнение, Андрей из Подмосковья.
Ну, и, честно говоря, я думаю, что с такого рода вопросами легче обращаться к Алексею Алексеевичу Венедиктову, поскольку, в общем, есть такая возможность, и он принимает решение. Но я думаю, что это не единственное, пейджер не единственное средство связи, и если возникают какие-то вопросы, всегда можно обратиться на их с письмом как угодно.
Вопрос от Раисы. Как вы думаете, Россия будет когда-нибудь с другими считаться, или она думает, что все ее должны любить и считаться только с ней?
Да вообще, поразительное само слово «любовь» применительно к государству. Оно постоянно возникает. Любовь и ненависть. Государство не предмет для любви. Государство предмет для ведения с ним дел другими государствами. А для живущих в нем это домоуправление. Ну, должен ходить лифт, быть чистый подъезд, все требования государства.
Вообще достаточно подозрительно, когда человек занимается самоидентификацией с помощью таких глобальных категорий. Да? Вот любить или не любить Россию, а какое это отношение имеет к частной жизни человека? Иногда очень отдаленное. А как с точки зрения любви, так и с точки зрения ненависти. А может быть, сосредоточиться просто на том, с чем нас жизнь сталкивает постоянно. Ведь вокруг все-таки люди. Если уж вспоминать вот мальчика, спасенного в Азовском море, иногда это гораздо более значительнее и важнее, нежели размышления такие прям общие проблемы глобальные, что будет, Россия.
Напомню, что у нас в гостях Николай Александров, журналист телеканала «Культура». Он в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим беседу сразу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве убит выходец из одной из стран Центральной Азии. Причиной смерти стали более 20 колото-резанных ранений. Документов при убитом не нашли. Предположительно, он работал в Москве дворником. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе убийства на национальной почве. В Южной Осетии в ночь на воскресенье при обстреле пригородов Цхинвали ранено 3 милиционера. Двое из них в крайне тяжелом состоянии. По данным юго-осетинской стороны, огонь велся со стороны грузинского села Никози. Командующий грузинской миротворцами в зоне конфликта Мамука Курашвили заявил, что грузинские военнослужащие к инциденту не причастны. В Москве на Триумфальной площади несколько националистических организаций провели митинг в поддержку политзаключенных. Аналогичные акции проходят сегодня в 20 городах России. Отказ в регистрации партии «Яблоко» на выборах в законодательное собрание Петербурга в выполнении политического заказа, считает лидер партии Григорий Явлинский. Избирательная комиссия Петербурга вчера отказалась зарегистрировать «Яблоко», утверждая, что в подписанных листах, поданных партией в свою поддержку, слишком много брака. Россия намерена выполнить свои обязательства и сдать в срок АЭС в иранском городе Бушер. В этом заявил секретарь Совета безопасности России Гриванов после переговоров в воскресенье в Тегеране с министром иностранных дел Ирана Манучером Матаки. В первую очередь атомная электростанция должна быть запущена в сентябре. Недавно Совет Безопасности ООН ввел санкции в отношении Тегерана за его отказ прекратить работы по обогащению урана. Россия, которая поддержала это решение, в то же время выступает за развитие мирных ядерных технологий в Иране. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня у Виктора в гостях Николай Александров, журналист телеканала «Культура». У третьего микрофона Вероника Баде. У нас есть звонок. Эмиль Викторович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. У меня к вам вопрос, так сказать, как к литераторам. Вам не кажется, что нужно быть все-таки несколько аккуратнее с оценочными дефинициями, ну, сказать, типа женской литературы или там профессионально, непрофессионально написано? Можно писать профессионально, как писал Всеволод Кочетов, но писал отвратительно. Есть одна правильная шкала – хорошо, плохо. И мне кажется, необходимо в ней находиться. Ваше мнение.
Замечательно. Но ваша шкала кажется мне единственно возможной, по большому счету, в литературе. Но это шкала, существующая внутри каждого отдельного человека. Вот хорошо, плохо, нравится, не нравится.
Ну, просто на самом деле сейчас даже некоторые критики говорят о существовании не литературы вообще, а разных литератур. Например, хороший детектив и хороший серьезный роман – это совершенно разные вещи. И вроде бы детектив с серьезным романом, с эпопеей с какой-нибудь, допустим, иногда даже и не сопоставишь. И то, и другое существует. Поэтому и вводятся другого рода дефиниции очень часто, просто для того, чтобы каким-то образом этот огромный литературный поток, который сейчас существует, как-то его разделить, каким-то образом все-таки сравнивать подобное с подобным. И вот в рамках этого определенного жанра говорить о достоинствах или недостатках произведения. Будь то произведение написано, допустим, в жанре женского романа, который все-таки существует, или детектив, или триллер, или фантастика и так далее.
А как определяется жанр? Вот жанр женского романа. Что такое? Есть какая-то дефиниция женский роман?
Нет, я думаю, что да. Не, при том, что вроде бы само понятие женской прозы многих возмущает, но ведь можно просто посмотреть, к чему чаще всего такого рода тип произведения обращается. Любовные переживания, да, мы же говорим, допустим, о мелодраме. В жизни, например, иностранная проза, то, что выпускает издательство «Фантом Пресс», например, в серии «Фантики», начиная с знаменитых дневников Бриджит Джонс, то, что вошло в западную литературу. А, как правило, это рассказ о женщине 30-летней, которая около 30, или которая за 30, которая, конечно, думает о том, как устроить свою личную жизнь, но которая, к тому же, еще очень часто профессионально востребована. И такого рода литература, написанная, как правило, легко, иронично, с юмором, разумеется, там есть и разного рода переживания личного характера. Иногда есть дети, иногда нет детей, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, все-таки тип вполне определенный. Его
хорошо,
можно написать.
Бог с ним, с женским романом. Скажи, какие еще есть клетки в этом зоопарке, вот в литературе в этой?
Ты имеешь в виду, что оставляя женскую прозу, да?
Да, ну, о женской поговорили. Что да. еще? Вот,
нет, ну,
сравнить подобное с подобным.
Потом существует, конечно, огромный пласт приключенческого романа, в котором есть самые разного рода ответвления, но, тем не менее, мы рассматриваем это как нечто единое. Детектив, триллер или исторический роман с приключенческим сюжетом. То, что так взорвало во многом литературу, например, романы Артура Перес-Реверта, которые переводятся. И то, что иногда у нас появляется. Вот что, например, удалось Алексею Иванову с его «Золотом бунта». То есть, с одной стороны, это роман, написанный по канонам приключенческого романа, даже триллера, а с другой стороны, написанный тяжелейшим, намеренно тяжелым языком. Соединив одно с другим, получилась, в общем, книга, на которой пора разному все относятся, но на которые обратили внимание. продолжает оставаться так называемая высокая проза, интеллигентный роман, где главные герои решают существенные вопросы бытия и общественной жизни. Существует, разумеется, достаточно большое количество бытовых произведений, бытописательства.
Давай не проскакивать вот эту самую. Mm-hmm. Я сейчас использую рабочее время для собственного просвещения. Mm-hmm. Вот в этом самом отсеке, где так называемая интеллектуальная mm-hmm. проза, да, вот свято место Юрия Трифонова, кто-нибудь в ту сторону идет?
Ну, я думаю, что все-таки существует целый ряд писателей, и, кстати, уже с именем, да, которые, ну, если не в сторону Трифонова, то, по крайней мере, если говорить вот действительно о высокой русской прозе, или о серьезной литературе, ведь некоторое время долго сомневались, существует серьезная литература или нет, имеет она право на существование или нет, скучна она или нет. Например, один из последних, то есть последний роман Владимира Маканина, это, безусловно, явление именно вот такого порядка, когда человек говорит, с одной стороны, на общественно значимые темы, создает совершенно другой тип героя, но он развивает и продолжает, собственно, ту линию, которую, допустим, начиная с своих повестей, когда он вошел вообще в русскую литературу как один из 40-летних, так называемых, это уже было очень давно, да, и вплоть до андерграунда, и вплоть до последнего романа, который совершенно иначе переворачивает даже и героя, да, уже в андерграунде появился этот герой стареющий. Так вот, это существует. Наконец, ну, можно вспомнить Алана Черчесова с его «Виллой Беллетра», которая, кстати говоря, была замечена в прошлом году. Это просто роман о литературе. Он вообще уже построен полностью на литературных аллюзиях и цитатах. И не случайно даже автор собрал трех писателей, француза, англичанина и русского писателя. Два раза он собирал их в одном месте для того, чтобы понять, какими путями и как развивается литература.
Вот смотри, какая интересная штука. А там, в застойные 70-е годы, может быть, именно потому, что ничего было нельзя, но появление, даже те, кто не читали, и не по профессиональному своей принадлежности, они вообще не были читателями, там, Трифонова, Тендрякова, Маканина того же, да, все равно это было все время на поверхности, это обсуждалось, это было предметом, да, с определенного момента ты не мог, как бы, принимать участие в застолье, если ты был не в курсе, ты был изгоем. То, что ты сейчас рассказываешь, мне чрезвычайно интересно, потому что я почти ничего из этого, да, не читал, многого даже не слышал, многих имен не слышал. Но не слышал я, не слышал хотя бы, именно потому, что это совершенно на периферии, да, все забито гламуром, да, вот там на 90%. Как бы сделать так, вот просто мне интересно, есть какие-то предположения, как можно довести гламур, там, снизить его долю до 70, чтобы 30% хотя бы времени вот в журналах, на радио обсуждалось, вот обсуждался роман Маканина, вынуждая меня его прочесть.
Да, это, с одной стороны, это действительно проблема ведь, потому что во многом, конечно, пресс и журналистика реагируют на то, что становится событием и то, что затрагивает многих, то, о чем все говорят. И, как правило, конечно, допустим, даже воспоминания какой-нибудь певицы Валерии оказываются в центре внимания именно потому, что это Валерия, вне зависимости от того, хорошо они написаны, серьезно или несерьезно. Да, да. И перекос такой определенного рода существует. Но, с другой стороны, конечно, серьезная литература и замечательные совершенно книги, которые выходят, они продолжают существовать. Может быть, да, существует некоторый дефицит. Потому что, с моей точки зрения, например, применительно к двум прошедшим годам, имеет смысл говорить о уникальных дневниках Александра Шмемана, которые вышли, которые просто совершенно фантастическое чтение. Или, например, о книги воспоминаний, которые на самом деле читаются как романы, которые уже даже больше, чем просто воспоминания. Эдуард Кочергин, «Ангеловы куклы». Эдуард Кочергин – замечательный театральный художник, недавно получивший премию Станиславского. Но эти его рассказы о Петербурге, а точнее о Ленинграде, послевоенном, они просто удивительны. Они написаны удивительным языком. Он рассказывает о тех людях, которых уже нет. Это Атлантида. Это петроградская сторона, проститутки, воры, инвалиды, так называемые обрубки или самовары. Каждый рассказ вырастает просто в, иногда в настоящую повесть, там, допустим, «Жизель Ботаническая». Проститутки петроградской стороны воспитывали девочку, которая стала балериной. И по существу эта новелла рассказывает именно об этом. Или, например, Василий Петроградский, который был отправлен, когда Ленинград очищали уже от инвалидов и отсылали их за пределы, помещали, как правило, в дома, там, престарелых в монастыри. И совершенно фантастическая сцена, которая заканчивается, вот эта новелла у Эдуарда Кочергина, потому что этот монастырь, куда он был отправлен, в Вологду, да, был для людей, вот как раз для самоваров. Это люди без рук и без ног. Вот и он организовал хор, их выносили в мае, выкладывали на травку, и они пели. Их не было видно, потому что они лежали в траве. И только люди, проплывающие по реке на пароходе, удивленно слышали этот хор.
Вот смотри, ты рассказ пересказываешь, я вижу... Потрясло это тебя, так же, как, разумеется, потрясет каждого, кто прочел. Кстати, Эдуард Кочергин, если кто-то не помнит, это товстоноговский художник, художник театра БДТ, оформлявший лучшие спектакли в лучшие времена товстоноговские. А почему? Это что, неинтересно? Не так интересно вот узнать? Человеку всегда интересно узнать про себя что-то. Вот нет, абсолютно нормальный интерес узнать что-то про себя, про страну, про прошлое. Это такой, мне кажется, естественный интерес. Почему это менее интересно, чем воспоминания Валерии? Не так, не то, что мне интересно, не так востребовано.
Мне даже кажется, что более интересно. А востребовано, может быть, честно говоря, по загадочным причинам. Потому что все-таки книга, во-первых, Эдуарда Кочергина все-таки вышла уже вторым изданием. Может быть, из-за того, что это небольшое петербургское издание, издательство Ивана Лимбаха. А может быть, потому что это как-то с таким не попала эта книга в разного рода там премиальные пулы какие-то. Да, и не было на нее обращено внимания. При том, что многие об этом говорят постоянно. Вот
у нас есть звонок, а потом ты мне расскажешь про технологию попадания в эти гранты.
Иван Петрович из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Иван Петрович.
Знаете, я очень пожалел, что я позвонил, потому что настолько интересный и занимательный разговор, что мне просто не хочется скрыться. Но я постараюсь буквально очень коротко. Вот мне кажется, Виктор, ответ на ваш вопрос, почему это все так с литературой не происходит, мне кажется, это в первую очередь все-таки зависит от того, как, к сожалению, опять же, к нашим властям, как они организуют, в первую очередь, как они готовят или обрабатывают, грубо говоря, наше население, а уже во вторую очередь, насколько доступна эта литература. Если она будет доступна, никому это будет не надо, а будет нужен гламур, можно об этом только сожалеть.
Спасибо, Иван Петрович, за мнение. Я только думаю, что гламур был во все времена, и хорошая литература была во все времена. Здесь нельзя требовать, чтобы всем было, чтобы все, значит, вводить, как Маяковского в школе, чтобы все читали Кочергина. Так ведь тоже не надо.
Нет, конечно.
Вопрос только в том, и вот я хотел об этом тебя спросить. Какова технология? Работает ли этот эскалатор, который будет выносить наверх, все-таки вот хорошую литературу? Что есть из этого, из этих механизмов?
Я думаю, что, к сожалению, еще не до конца работает. Да? Например, если мы говорим о литературных премиях, то на Западе чаще всего литературные премии непосредственно связаны с издательством и с издательским делом. И если большинство, кстати, французских премий, как, например, Ганкур, не имеет денежного эквивалента, но премия обеспечивает внимание читательское к этой книге. И таким образом, если роман или произведение получило Гонкурскую премию, автоматически повышаются тиражи.
Иногда вот даже
премия, да. У нас еще пока такого рода технология только начинает налаживаться. Да? Допустим, Пастернак Дмитрия Быкова сразу же, он был востребован, он получил премию, и, соответственно, внимание к этой книге еще больше. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, всегда существовал штат литературных критиков, к мнению которых А прислушиваются, и Б, которые во многом определяют. Как раз часть аудитории, конечно, ориентируется и на мнение. Многие просто приходят в магазин там, с вырезками из Льва Данилкина, да, из афиш. Это второе. Третье. К сожалению, еще не существует издания, которых на Западе достаточно много, которые позволяли бы ориентироваться в этом книжном потоке. Из периодических изданий можно назвать, пожалуй, лишь книжное обозрение. Все. Тем более, что газета «Книжное обозрение» в большей степени связана с издательским бизнесом. А если мы возьмем и Англию, и Францию, то там огромное количество количество периодических изданий, специальных, только книгам посвященных, которые позволяют ориентироваться. Человек, пришедший сегодня в книжный магазин, он должен, или точно знать, чего ему хочется, или он должен иметь представление о тех авторах, которые представлены, иначе он просто потеряется в этом книжном хаосе. Посмотрите, в Доме книги или в магазине «Москва». Иногда даже зная, какую книгу ты хочешь купить, в ней довольно трудно разобраться. И таким образом, подыскать направление в этом, ну, в принципе, лабиринте или хаосе среди самых разных книг, иногда, если человек этим специально не занимается, довольно сложно. Я могу назвать еще целый ряд книг, как мне кажется, совершенно замечательных, которые так вот прошли в стороне. Не знаю, вышел огромный том античной мифологии Лосевский, да, Алексея Федоровича Лосева. И книжка, которая вышла уже 2 года назад, по существу как будто осталась незаметной. А хотя это труд для Лосева очень важный. Это же книга, которая уцелела после бомбежки Арбатского дома. Это огромный том осмысления, по сути дела, вот всего этого пласта. И она как будто незаметна. Или то, что издает греко-латинский кабинет Юрия Шичалина. Трехтомник римской литературы. Совершенно замечательно. Эту книгу нужно специально искать, зная, что она есть и существует. Или опять-таки тот же самый дневник Александра Шмемана. Да? Существует издательство «Русский путь». В этом магазине можно много купить и приобрести вот такого рода литературы. И понятно, что часть литературы, и, кстати, именно серьезная литература, серьезные книги, настоящие книги нуждаются в поддержке. Гламур поддерживает сам себя.
Конечно.
Вот.
Напомню, что у нас в гостях Николай Александров, журналист телеканала «Культура». В эфире «Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободные». Нам дозвонился Владимир из Московской области. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос в контексте вашей передачи, но сначала хотел бы предварить. Возьмем недавнее наше прошлое, СССР, да? У нас была творческая, техническая интеллигенция и научная, да? И вот среди них, как бы, достаток был где-то приблизительно равный, и в основном, когда какая-то книга выходила, она стала сразу достоянием обсуждений во всех этих кругах. Вот сегодня мы наблюдаем так, что очень большое изобилие литературных новинок. Интеллигенция продолжает существовать в таком же виде, но больше разговоров как бы меркантильных, кто как устроился, кто какой заработок, где кто как по жизни продвинулся, да? А вот это обсуждение новинок литературных, оно как бы немножко уже нивелируется. И вот поэтому как бы общественное звучание этих новинок, оно не такое, как было раньше. Это мое мнение. А теперь вопрос к вам. Вот
давайте.
Сделайте свой прогноз на как бы качественный уровень интеллигенции в России в связи с тем, что нет того сейчас уже базиса к тому, чтобы вот было более...
Вопрос понятен вам. Вопрос понятен, Владимир. В общем, давай прогноз. По поводу исчезновения среды. Речь шла об исчезновении среды, в которой обсуждают Трифонова, Макарина и так далее.
Я понимаю. Здесь только нужно учитывать, что если речь идет о том дефиците информации, который существовал на протяжении 70 лет, разумеется, что любая книга, к какой бы области она ни относилась, или это, романы Владимира Набокова, любая эмигрантская литература, любая литература начала века, от Мандельштама до кого угодно, до Андрея Белого, до Вячеслава Иванова и прочее. Иными словами, литература любой области по истории, философии, классическая литература, эмигрантская литература становилась событием именно потому, что в
было
большинстве...
Пусто.
Да, было
пусто.
И удивляться тут нечему. И нам приходится, как ни странно, привыкать жить в условиях богатой культурной среды или информационно насыщенной, где существует многое, где существует и то, и другое, где существует гламур, существует, допустим, новый роман Виктора Пелевина «Ампир В», который, кстати говоря, весьма серьезный и, как мне кажется, в общем, такая удача пелевинская. Существует Маканин, существует, допустим, творчество Андрея Дмитриева, существует Сорокин с своим совершенным миром, и существует масса романов, которые пишут о повседневности, о молодежной жизни, о чем угодно. Да,
надо учиться ориентироваться.
Минаев с его Духлесом, он тоже существует здесь. И нужно привыкать к тому, что в этой среде нужно ориентироваться, определить, что именно тебе хочется.
Я хочу тебя спросить, попросить дать оценку вот в разговоре об исчезновении среды. Это разговор не новый, уже лет 10, об исчезновении интеллигенции. Что интеллигенции вообще нет. Вот есть такие...
Нет, мне кажется, не так. Ведь на самом деле...
Нет, я цитирую.
Мне кажется, что, конечно, этот круг сузился. Просто так оказалось, что внятных людей вообще не очень много.
Иногда всем разрешили говорить.
Да, и оказывается, что интеллигентного человека можно узнать по просодии, да, по просто тому, как он говорит. А некоторые события показывают, что их, в общем, можно в Москве, ну, если не пересчитать по пальцам, то, значит, в принципе, все друг друга знают. А если ты кого-нибудь встретил на Пушкинской площади и его не узнал, он просто плохо выглядит.
Во время митинга какого-нибудь, да?
Да. К сожалению, это так. Другое дело, что, с одной стороны, вроде бы все... эта среда известна, и она просто, может быть, особенно сейчас стало очевидно, что это довольно компактная, как ни странно, группа. И, может быть, эта компактность будет как-то прирастать. Можно надеяться. Но, с другой стороны, нужно отдавать себе отчет, что чем дальше, тем очевиднее, внятность требует некоторого мужества. И, в общем, это уже как бы некоторая высота, к которой нужно стремиться. Внятность, я имею в виду, мировоззренческая, какая угодно, да? Внятность в мышлении, внятность в выборе системы ценностей и так далее. Ну, что же делать? Я думаю, так дальше и будет. Во всяком случае, это, в общем, показательно.
Александр из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это да. Знаете, и все-таки я как раз хотел коснуться этого вопроса насчет исчезновения вот этого тонкого слоя, тонкой этой гумусной прослойки, то, что называется там интеллигенцией или элитой, или люди, которые вот и создают, и потребляют эти ценности. Так вот, она действительно и была уничтожена в прошлом столетии. И сейчас, когда упали все эти границы, так они, в общем-то, как меняемые вполне люди, они в большинстве своем уехали, и скорее их встретишь сейчас там на Пятой Авеню, чем в Москве, этих людей. И мне кажется, этот процесс продолжается. И вот на место этих людей вот становится как раз задних лапок шариков это и поднимаются. И что-то мне это очень тревожит, потому что я не вижу пока вот никаких просветов, потому что это не престижно сейчас. И поэтому исчезают люди, которые могут писать то, что могут читать, как Алексей Герман. Он говорит, я не могу, я не знаю, для кого я этот фильм ставлю, уже нет моего зрителя. Вы понимаете, нет читателей ваших.
Да, ну, мнение пессимистическое, только, Александр, я хочу сказать, что на Пятую Авеню прорываются не все. Пятая Авеню — место специальное, и разные люди и там, и здесь. Если говорить об эмиграции, я имею некоторые основания судить, бываю и там, и бываю и здесь. Я должен сказать, что состав зала примерно одинаковый, как ни странно. И тот зал, который меня встречает в каком-нибудь Стэнфордском университете, русский зал, да, или в Бостоне, в лучшем русском городе Америки, да, самым интеллигентным и так далее, и так далее. Он абсолютно сопоставим с залом, не только московским, ленинградским. В Нарьян-Мар приезжаю, и сидят люди, их можно махнуть местами со Стэнфордским университетом. Эти уехали, эти остались. Не здесь проходит, на мой взгляд, граница. То, что объективно становится меньше... Да, ну, во-первых, вот упоминавшаяся книга Пастернака, я ее недавно закончил читать, и должен сказать, что эта книга, конечно, вот не только про Пастернака, а вообще про русский 20 век, не только культурно-художественный, не только литературный русский 20 век. И достоинство этой книги, в частности, в том, что есть хороший портрет этого века на сломе пастернаковском, на истории пастернаковской биографии. Стало еще очевиднее мне вот после прочтения этой книги все-таки размеры катастрофы, которая произошла с Россией, мы, подозреваю, все не осознаем, включая, разумеется, меня. Мы не понимаем размеров, мы не понимаем точки, в которой мы оказались. Поэтому мы наши радости мелкие, так сказать, так и в совсем другой системе координат происходит.
Мне действительно просто кажется, что вместо внимательного отношения к настоящему и к прошлому своему, в попытке разобраться в нем и сделать какие-то выводы, как правило, погрязают люди в общих каких-то геополитических утопиях, общих словах, фобиях, страхах и так далее, и так далее. А если говорить уж о том, вот, кстати, серьезная литература востребована или не востребована, рядом с Пастернаком Дмитрия Быкова вышла не менее замечательная книга, а с моей точки зрения, может быть, даже и более замечательная, Льва Лосева о Бродском. Вот
да,
вроде бы
два. Совершенно.
Да. И если Пастернак был замечен, то Лосев с его этой старательностью, педантичностью, самоотстраненностью, он как будто замечен и востребован не был. Но то, что касается, насколько широк этот круг или узок, как он будет, я вот все время вспоминаю фразу своего учителя по истории Юрия Львовича Гаврилова. Замечательный был учитель, который преподавал во второй матшколе, когда ее, когда ее разогнали, потом в другую школу перешли учителя. Он говорил, конечно, говорит, культура для народа, но не всякий народ для культуры. И вот это нужно помнить, что культура обращена, так же, как литература, ко всем, но к ней не все обращены.
Да, насильно не поворотишь лицом к культуре. Я тут подписывал свою книжечку в Доме книги, директор Дома книги рассказала мне, пришла женщина покупать книжку для своего сына, семиклассника, и долго мялась и мучилась, говорила, ну, дайте мне это вот книжку «Помещик во дворе», она просила. «Помещик во дворе». Кто написал? Она, не знаю, ну, «Помещик во дворе», книга. Для кого? Для сына, для школ, для школы, школьной программы, школьной программы. Какой класс? Седьмой, да? Нет такого. Ну, «Помещик во дворе». Ты уже понял. «Мещанин во дворянстве». Она искала «Мещанина во дворянстве». Конечно, будем надеяться на эволюцию, на то, что ее сын к ее возрасту все-таки как-то вспомнит название этого произведения и, может быть, даже прочтет. Николай Александров, мой коллега, журналист канала «Культура», радио «Эхо Москвы», был в эфире «Радио Свобода».
В следующем часе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей «От А до Я» передача о русском языке. Ее тема «Какие сведения о древнерусском языке и не только о нем можно почерпнуть из берестяных грамот». Затем программа «Формула кино», «История России в объективе», рассказ о выставке фото и киноматериалов в Москве. Во второй половине часа продолжение рассказа о парижских бездомных передачи «Карт-бланш» и завершит час программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Ковидяев. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Николаем Александровым была Вероника Баде, продюсер программы Марк Штильман, звонки принимала Белла Калоева. Всем большое спасибо. Все свободны.
Адвокат Динка Эрдал Доган заявляет, что журналиста убила Турция.
Белорусский Хельсинский комитет будет продолжать работу в любых условиях.
Проблема Романа Рудакова должна получить международный резонанс.
Я надеюсь, что наши отношения с Грузией пойдут вверх по восходящей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большинство в Сербии проголосовало за демократические силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.